Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Есть radio.sputnik.ru, такой сайт. Есть телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Можно тоже задавать вопросы с помощью бота. Ну и есть прямые трансляции в различных социальных сетях, в наших группах. Сотрудничество чревато последствиями. Американские конгрессмены предложили наложить вето на партнерство правительства с компаниями, работающими в России. А получится ли реализовать инициативу? Насколько масштабен такой бизнес? Спросим у президента Союза деловых людей Илью Тимошина. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, ну вот демократическая партия, значит, тут выступила, да, и это будет аж целый законопроект, если, конечно, он будет всеми одобрен, вот, который правительству запрещает с компаниями, которые работают в России, каким-то образом взаимодействовать, да, ну, там, закупать продукцию, да, и так далее, и так далее. Услуги, соответственно, вот, и много чего другого. Вот, во-первых, хотелось бы прежде всего спросить, а какие компании еще сотрудничают с Россией, американские? Вот что-то вам об этом известно? Наверняка же они есть.
Да, на самом деле много компаний остаются. Если мы говорим про так называемый уход с российского рынка, там же можно разделить на несколько уровней. Те, которые категорично и предлагают у них все национализировать и передать там в госуправление или нашим, или китайцам. Вот. Второе, те, которые условно закрылись а-ля Макдональдс, то все равно вернутся, потому что история простая, да, они продолжают платить зарплаты сотрудникам, и здесь вопрос в том, что это для чего делать, а для того, чтобы вернуться потом опять сюда.
А может быть, просто пару месяцев пройдет такой переходный период и перестанут платить зарплату, и все на этом, нет?
Смотрите, там все это, поверьте мне, ответственные люди давно пообщались с руководителями разных этих корпораций, просто сейчас перестраиваются различные цепочки взаимодействия. Вот. И те компании, которые как раз продолжают выплачивать, это так называемый второй уровень, который, скорее всего, вернутся. Вот. Ну, просто оставили для себя... они, у них есть обязательства перед условно нашими структурами ответственными, чтобы деятельность на уровне зарплаты и всего остального продолжалась в этом плане. Да, деятельность сама закрыта, а выплаты продолжаются. Это значит, что компании вернутся сюда. Сейчас они просто найдут модель взаимодействия. В этом плане в Америке понимают, что это происходит, и начинают на уровне закона давить. Если вы будете какими-то другими цепочками взаимодействовать, вам как бы будет очень плохо здесь. Но поверьте мне, есть еще такая штука, не знаю, вот она очень активно сейчас обсуждается, в России это не запрещено, называется параллельный импорт. Вот. Скорее всего, это как временная мера будет работать. Что такое параллельный импорт? Да, это когда, например, официальный дистрибьютор, который работает на Россию, он закрыл поставки. Но официальный дистрибьютор, который работает на Судан, Судан нам может продавать. Да, вот это называется параллельный импорт. Вот. Скорее всего, будут какие-то такие цепочки временного характера применены. И эти компании у нас здесь останутся и вернутся, никуда не денутся. Это просто, чтобы вся эта истерия прошла. Скорее всего, они вернутся. Это процентов 90. Ну и третий уровень компаний, которые передают управление нашим российским каким-то резидентам. Они вроде бы уходят, но управление передают. Вот те, которые в верхнем уровне крайне негативные, уходят компании, и, скорее всего, да, это будет емкость для государства, для нашего управления этими компаниями, также предпринимателям. Дальше уже будет просто распределение. Это будет Китай, Индия или наши российские.
Кстати говоря, в этом законопроекте исключение делается, если идет речь, процитирую, о приобретении товаров или услуг на благо Украины или для удовлетворения основных потребностей человека. Да? То есть такая принципиальность не стопроцентная, скажем так, а с исключениями. Вот знаете, что интересно, Илья? Дело в том, что в Белом доме заявляют, что они не просили, ну, я имею в виду политические власти, администрация, там какие-то структуры такие государственные, централизованно не просили американские компании уходить из России. Это вот руководство компании таким образом, компании таким образом решило самостоятельно, тем самым как бы осуждая операцию России на Украине. Вот, да, насколько это справедливое утверждение, или там все-таки какое-то совещание, может быть, с акулами бизнеса было, и вот они там договорились сделать то-то и то-то?
Там, знаете, история такая, она двоякая и очень интересная, потому что если говорить с точки зрения, что прямого давления не было официального, скорее всего, да, было косвенное. Оно точно было, это неизбежно. Второй момент, что есть так называемые у крупных компаний открытость к социальным сетям и так далее. И понабежала куча людей, вы знаете, один чокнутый профессор, который стал составлять список тех, кто сотрудничает с Россией, не сотрудничает. И пошла массовая истерия у пользователей штатов, что приходят в аккаунты официальные вот этих крупных компаний и начинают их там троллить. Это студенты, которые ничего не понимают вообще в этом, но они надо разогнать эту истерию им было. Да, и они массово стали атаковать. Вы как вы могли? И начинают опускать бренд с точки зрения репутации. Бренд чувствует репутационные риски, эта волна зацепила истерии, в принципе, все компании. То есть здесь, получается, с одной стороны было неформальное давление, с другой стороны вот эти массы сумасшедших людей стали прибегать и просто троллить, и там закидывать негативом, как вы могли, и это зацепило. Да, многие, там, возьмите Apple, например, да, мы прекращаем работать, они объявили, все, истерия прошла, они потихонечку уже стали открыли работать, успокоили, скажем так, свой электорат, который у них есть там, и продолжают работать. Здесь я думаю, что вот такие компании тоже будут успокаивать вот этих бешеных, сумасшедших ребят, которые начинают в соцсетях негативить. С другой стороны, вы должны понимать, что Белый дом, президент, это, ребята, это уже давно все куклы. Крупные корпорации в Америке управляют всем, что происходит. А это прабабки. Эти ребята только прабабки. Им по барабану на страны, на людей, им важно зарабатывать.
Зарабатывать.
Тут всегда лазейки.
Вот, Илья, смотрите, Михаил задает очень любопытный вопрос, на мой взгляд. Почему бы представителям нашей законодательной власти не пригласить здравомыслящих республиканцев для целей улучшения отношений или хотя бы в части улучшения бизнес-климата? То есть, ну, российская законодательная власть почему не приглашает республиканцев для того, чтобы вот что-то разрулить и как-то улучшить ситуацию? Ну, вообще, это, в принципе, вероятно, такое в нынешних обстоятельствах.
В нынешних обстоятельствах официально это невозможно. Почему? Ну, потому что вы понимаете, что какие-то контакты на уровне политических партий, республиканцев и все остальное, это будет невозможно, да, потому что там сразу начнется массовый расстрел, условно, а-ля, ну, в кавычках
назовем. Ну, политический расстрел, так скажем, да.
Да, 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 скажем так, да, вот правильно. Вот, а с другой стороны, такие взаимодействия точно происходят. Я, о чем я говорил, что наши люди, которые ответственны, которые, скажем так, не публично выступают, а разные структуры, которые влияют на это, они пообщались с руководителями этих крупных компаний. Там проводилась массовая работа. И совместно это решение сейчас вырабатывается. Это не просто мы такие решили какое-то решение принять, что вот на два месяца они закрывают, но зарплату платят. Это как раз компромиссное решение, пообщавшись с руководителями этих корпораций. Потому что они тоже, понимаете, находятся в таком такой растяжке, чтобы у себя хорошим быть, мы будем соблюдать там санкции два месяца, будем у вас работать. И чтобы бизнес здесь не потерять, еще раз, эти ребята прабабки.
А вот что касается торгового оборота России и Соединенных Штатов, я помню, знаете, года три назад очень часто оперировали цифрами, что он в 10 раз меньше, чем оборот с Европы. Это если в одном случае о 400 миллиардах долларов можно говорить, то в другом о 40. Вот, ну, скажем, в 2021 году это тоже примерно 40 миллиардов было. И вот сейчас, как он по итогам 2022 года, если ничего не изменится, а будет идти туда, куда идет, как он может уменьшить этот торговый оборот с Соединенными Штатами?
Ну, здесь опять, знаете, очень много деталей. Вот если разбираться, да, если прямой оборот смотреть, он, конечно же, будет падать. Но всегда нужно не забывать, что оборот еще есть через так называемые, ну, не знаю, прокладки, вот этот параллельный импорт, да, когда, опять же, тот же Казахстан выбирал на 100 миллионов, сейчас стал выбирать на 150 миллионов. Ну, понятно, что 50 миллионов с Казахстана – это взаимодействие с Америкой идет. Вот, и здесь, если детально разбираться, скорее всего, будет все равно увеличиваться, не будет падения. Просто мы, если берем тупо статистику, у нас увеличился оборот с Казахстаном, с Узбекистаном, там еще с кем-то. Круто, ребята, а вы понимаете, сколько с этого оборота идет параллельным импортом? Почему ну, такой да. градации нет? То есть у нас такой детальной информации нету, а мы просто смотрим, ну, прямую лобовую статистику.
Ну да, но, кстати говоря, вы знаете, тут да, и будет падать хотя бы потому, что американцы перестали покупать российскую нефть, ну или перестают, да. А да. это 16 или 17 миллиардов, то есть, ну, процентов 30, наверное, от торгового оборота годового было. Поэтому, конечно, будет минус. Смотрите, тут любопытное еще предложение Александра Шохина, главы РСПП, который, значит, настаивает на том, что нужно ограничить права, пришло время акционерам, не резидентам, ну, права акционеров, точнее, не резидентов, и акционеров с неустановленным гражданством, и, в общем, много чего им нужно запретить, да, ну, или не разрешать, скажем, не учитывать голоса их на общем собрании, не давать им право требовать проведения внеочередного общего собрания, или там требовать предоставления доступа к документам и информации той или иной организации. Насколько эта мера вот сейчас необходима в данных условиях? То есть она, наверное, неизбежна, я так понимаю.
Она неизбежна, это просто, ну, здесь просто защита, да, того, чтобы не было каких-то критических решений, принятых этими акционерами. Но человек, мы еще пока не понимаем, кто действительно идет на конструктивный диалог, а кто все-таки, как скажем, относится к недружественным странам, к экономикам. И когда у нас в крупных компаниях есть акционеры, которые могут повлиять на решение других акционеров, конечно, здесь эта мера, ну, просто необходима, чтобы не навредили нашей экономике в первую очередь. Потому что, поверьте, ну, крупные компании, да, это десятки тысяч сотрудников, это огромное количество разных производств. И какое-то решение акционера, который не заинтересован в развитии, а наоборот в накале, так скажем, враждебных действий с экономической точки зрения, вот, чтобы не было вот каких-то даже лазеек для них. Это правильное решение, как в период условно такой войны, а сейчас война экономическая жесткая идет. Это прям, ну, важная очень.
Вы знаете, маленькая деталь, хотелось бы уточнить просто для себя, да, вот я читаю еще раз, перечитываю фразу для акционеров с неустановленным гражданством. Что это значит? Да, это просто пришел какой-то человек с кучей денег, там, с чемоданом, и не смотрит его документы, ну, человек или там организация какая-то. Что это может означать?
Ну, здесь это, знаете, чтобы, опять же, лазеек не было, потому что вы купили себе, не знаю, гражданство Антарктиды, да, у вас там куча-куча разных преференций есть. И чтобы не перечислять, с каким гражданством, какие там статусы есть и всего остального, просто не установлены. Вдруг, если нет российского, и мы не понимаем, ну, то есть мы не могли пробить, что у него гражданство Антарктиды какое-то, да, но для нас оно является неустановленным. Вот не установили, все, ты тоже попадаешь в чего-то.
И еще вопрос все-таки о национализации. Еще разочек давайте проговорим. Мы уже упоминали это слово. Но в самом начале звучали мнения о том, что надо национализировать. И вот эти компании, которые уходят иностранные, не только американские, европейские, там, японские, какие угодно, внешнее управление вести. Но люди восприняли это как некий отъем, да, собственности там и всего остального.
Это советские люди.
Да-да, советские. Ну, много советских людей. Всего 30 лет прошло. 31 год с момента распада Советской империи. Вот. Все-таки, что это значит, как это должно выглядеть, чтобы это было цивилизованно?
Цивилизованно это все просто. Здесь, если есть акции, то они выкупаются государством. Сначала передается как временное управление компанией, госструктурам нашим государству, для того, чтобы потом найти либо российских инвесторов, либо, ну, скорее всего, это будет Азия и Китай, потому что китайцы сейчас уже все, они ходят со снайперскими экономическими винтовками и смотрят, где кто уходит, чтобы уже на себя забрать. Поэтому это не то, что государство просто возьмет и заберет это, да, а чтобы сохранить саму инфраструктуру, сохранить рабочие места и передать тем людям, которые это смогут выстроить. Ну, на примере того же Макдональдса, да, вы знаете, что Макдональдс, например, у него вся производственная цепочка, она в России.
Российская, да, это десятки тысяч рабочих мест, кстати говоря.
Да, и вопрос там того, что, да, это не только сотрудники, которые работают в Макдональдсе, а это еще огромное-огромное количество подрядчиков. Вопрос менеджмента, а сможет ли какой-то наш человек этим всем также управлять, да, то есть много у нас таких дискуссий среди предпринимателей происходит, а вот, ну, вроде классно, все отстроено, все есть. Вот само управление, сам менеджмент, его качество, такого уровня сможет обеспечить или нет? И поэтому для того, чтобы это было не просто как на русской авось, там передали, что будет, да, государство, оно все-таки здесь обладает разными ресурсами, чтобы сохранить, да, и потом уже подобрать условно менеджмент правильный, чтобы сама структура работала, потому что государству важно люди, рабочие места, ну, соответственно, и налоговую базу, чтобы
что-то. Ну, кто-то тут недавно написал, не помню фамилию, что вот как Макдональдс мы не можем, но наверное, придется учиться. Илья, а вот в завершение еще все-таки коротенький вопросик, ну вот представьте себе огромное здание одной шведской фирмы, известной, которая заявила о том, что она уходит, да? Вот это здание, это же многомиллиардная собственность, оно кому принадлежит? Этой шведской компании, головному офису или кому? То есть вот они, что со зданием, например, делать? Ну и так далее, там, со складскими помещениями и прочее. Они вот не могут же быть просто национализированы. Надо как-то, так сказать, ну вот как это все устроено-то, да?
Если вы говорите про желтую и синюю...
Ну, конечно, да. Намекал. Очень прозрачно, потому что все сразу поняли, да?
вообще незаметно, ну, скажем так, желто-синий, да, вот, и с четырьмя буквами, наверное, так, скорее всего. И такая штука происходит, и, ну, тоже нужно понимать суть работы этой компании. Это та же самая структура, все производители российские. То есть это все производится в России, в нашей. То есть по факту вся цепочка производственная, она есть. Грамотно передать это управление. Но с другой стороны, эта компания тоже не уходит, тоже выплачивает зарплаты. А третий еще важный момент, что все крупные торговые комплексы, которые находятся рядом с желто-синей компанией, как правило, это Меги, кому-то подобные, это все собственность этой компании. Там все люди платят аренду им. Это же продолжает работать? Значит, бизнес продолжается на территории России.
Ну да. Ну и пусть продолжает. Спасибо большое. Президент Союза деловых людей Илья Тимошин.